У Лютера была очень живая связь с Священным Писанием. Он его не только читал, он над ним размышлял, он его придавал памяти. И сегодня я в нашей церкви, в церкви Новогиреево, стараюсь внушить эту идею нашим молодым братьям-служителям. Я думаю, что реально измерима наша любовь к Священному Писанию вот по этим параметрам. Но то, что я хочу вам показать, это, скорее всего, вот эту часть. Один слайд, и мы на этом будем заканчивать. Лютер, конечно же, как человек, который практически, он прошел все христианство на своем личном опыте, именно на своем, именно Бог его вел, и никто ему особо в этом не помогал. Конечно же, он читал, конечно же, были вещи, которым он научался от других людей, но у него не было человека, который объяснял ему христианскую жизнь. Он христианскую жизнь должен был открывать для себя вновь, потому что все, что он получал от католицизма, он подвергал большим сомнениям. Он настолько начал сомневаться во всем католическом, что он пересматривал, как вы знаете, и вопрос канона, и даже те книги, которые мы признаем как канонические, ему казались некоторые книги все-таки трудноватыми, да, там и послание Иакова с тем, что вот не веруя только, а вот делами, да, все-таки Авраам там обрел нечто. И для него это было после того, как он открыл вот эту истину, что праведный верою жив будет, конечно же, было определенное препятствие, но все это привело к тому, что действительно Лютер, когда он говорил о духовной жизни, он знал, о чем говорил. И он сформулировал три правила успешного изучения теологии. Это одно объяснение. Или же то, это звучит, может быть, академически, он не имеет это в виду, чтобы, знаете, стать хорошим теологом. Он имеет это в виду, как стать человеком, который знает Бога. Три правила или три способа, которые делают человека настоящим богословом. И эти фразы, эти слова, эти три средства он выражает вот этими фразами или этими словами: «oratio», «meditatio» и «tentatio». Что означает? «Oratio» – это слово, которое означает молитва. Что делает богослово? Это молитва. Лютер, мы сегодня говорили о его вот преданности Священному Писанию, это был человек, который молился. Он был чрезвычайно занятой личностью. Мы с вами просто просмотрели эти слайды даже, но то количество работы, которое он умудрялся осуществлять. Я, когда начинаю сравнивать себя с ним, мне, знаете, стыдно — это не то слово. Я просто не знаю, куда деваться. Мне трудно представить человека, который был настолько работоспособен, как был работоспособен Лютер. И вообще взять любого человека, вот, связанного с реформацией, Кальвин тот же, или Нокс, или Цвингли, были чрезвычайно работоспособные люди. Что-то действительно, это Божья благодать укрепляла так, вам даже и не снилось, наверное, если вы не читали. При всем том, что он был чрезвычайно занятым человеком, казалось бы, вот если есть человек, который может себе позволить, знаете, не молиться, это, наверное, Лютер. Но Лютер был человеком, который, как только у него было огромное количество дел, он вставал на 3 часа пораньше, чтобы правильно молитвенно подготовиться ко дню. Понимаете? Это был человек, который говорил: богословие, богословы – это люди, которые молятся. Это люди, которые ищут Бога, которые пребывают в живом общении со Христом. После молитвы есть слово «meditatio», что означает размышление. И, конечно же, он говорит, что богослов – это человек, который размышляет над Словом Божиим. Невозможно человеку познавать Бога, не прибегая к инструменту Священного Писания, невозможно познавать его в полноте. Лютер признавал общее откровение и полезность общего откровения, но он, конечно же, признавал и то, что без Священного Писания человек находится во тьме по отношению к тому, как Бог спасает человека. И вот это размышление над Словом, вот это постоянное, вот как он говорил, что я денно и ношно, я бился о Павла, вот эту фразу, для того, чтобы ее уразуметь. Вот об таком размышлении, я думаю, и он и говорит, когда он говорит это слово. И третье, что он говорит, это слово «тентатио», слово, которое означает «искушение» или «испытание». Это очень интересная вещь на самом деле, потому что как только люди слышат молитва, размышления, для них это нормально, они знают, да, что нужно читать Библию, нужно молиться, это не проблема. Но как только они слышат, что третье правило, которое делает богослова богословом, или человека, знающим Бога, действительно знающим Бога человеком, это слово «искушение», вау, о чем идет речь? Слушайте, что-то он здесь загнул, наверное, одна из таких, знаете, он перебрал этого пива своей жены и что-то сказал не то. Нет. Речь идет о том, просто он говорит о том, что каждое наше знание, познание Слова Божия, оно должно быть испытано. Христос, когда Он был крещен и получил обетованного Духа, который снизошел у Него в виде голубя, что произошло с Ним сразу же? Дух Святой, который снизошел на Него, повел Его в пустыню для того, чтобы быть искушаемым от дьявола. Дух Святой ведет Христа, помазанного только что этим Духом, в пустыню для того, чтобы Он, Христос, был искушаем не Богом, но искушаем от дьявола. И на самом деле Лютер был тот человек, который не боялся конфронтации. Он не искал искушения, в смысле он не заигрывал со грехом. Но он всю свою христианскую жизнь на самом деле шел вперед, лицом к лицу, навстречу трудностям, навстречу проблемам. Иногда он сталкивался с такими вещами, которые он не мог уразуметь. Когда умерла его дочь, любимая дочь Магдалена, он не мог этого разуметь. Он так и пишет об этом: «Я не понимаю, что сделал Господь». Но он смиряет себя под Божью руку, его суверенную руку, и продолжает служить, и продолжает трудиться для славы Божьей. Здесь вот, я думаю, как раз вот это правило, которое я стараюсь внушать нашим людям, которые готовятся к водному крещению. Я стараюсь сказать, вот у вас есть духовная жизнь. Духовная жизнь, по большому счету, состоит из вот этих трех вещей. И вы должны научиться во всех трех вещах возрастать. Если мы должны от Лютера что-то принять, Лютер был человек, который глубоко-глубоко действительно познавал глубину человеческого вот этого порочности. Не в том смысле, что он жил распутной жизнью, потому что если бы мы посмотрели на Мартина Лютера, на его жизнь, ну, может быть, да, во время там его университетских годов, да, он что-то себе позволял, такое, шебутное? Правильное слово? Не знаю. Короче, знаете, ну, юноша, вот в университете, немецкий, с ребятами, да, что они могли сделать? Но он был человек действительно религиозного порядка, он был воспитан в религиозном доме, богобоязненном доме. Этот человек, я думаю, по внешним параметрам, знаете, не внушал у нас такое вот, не производил впечатление человека такого глубоко падшего, но он осознавал себя самым нижайшим грешником на земле. И вы знаете, Слово Божие говорит, кому много прощено, тот много любит. И мы знаем, что когда Слово Божие говорит, кому много прощено, это не есть призвание своего рода. Вот иди сначала нагрешись, да, а потом приходи, тогда будешь любить меня. Потому что сколько нам прощено, это не то, сколько мы конкретных вот грехов сделали в своей жизни, и мы можем показать пальцем, вот я здесь сделал вот это, вот я здесь сделал это. Потому что сознание греха – это то, сколько нам прощено. И мы должны от Лютера извлечь важные уроки. И вот последний урок, с которым я хотел бы остановить вот наше вот это вот общение, встречу, это как раз урок того, чтобы вы смогли взвешивать страшность вашего греха не вашим субъективным, а не вашей субъективной оценкой самих себя, не вашей способностью сравнить себя с вашим соседом, с вашим братом во Христе, с вашим родным, с вашим пастором, я не знаю, или же с кем угодно, чтобы вы познали глубину своей греховности тогда, когда вы смотрите на Христа распятого, на этот крест. Потому что только на кресте мы знаем действительно, сколько, как велики наши грехи. Грех познается не в том, что мы субъективно даем себе оценку и говорим, ну вот я прожил достаточно хорошей жизнью. Грех – это наша суть до нашего возрождения, это суть, если я правильно услышал часть проповеди, которую сегодня говорил Евгений, она никуда не девается. Вот эта плоть, которая остается с нами, она живет до тех пор, пока Господь не преобразит это бренное тело, но до тех пор она с вами. Наше сознание нашей греховности – это ключ, я думаю, к тому, чтобы Господь смог сделать что-то великое через это поколение людей. Мы не лютеры. Мы не созданы для того, чтобы быть лютерами. Мы рождены в другую эпоху, мы рождены в другое время. Но на самом деле, то же самое, в чем нуждался Лютер, это то же самое, в чем нуждаемся мы. И нам необходимо в этом вот в этой благодати уметь возрастать. И вот эти три способа, которые Лютер обозначил, я думаю, они полезны. Это вещи, о которых я задумываюсь нередко, сталкиваясь с этим по жизни, просто в том, что мне приходится как служителю тоже помогать другим людям решать вопрос вот их духовной жизни. И вот эти базовые основы, от которых нельзя отвернуться, любой человек, который начинает духовно расти, который хочет духовно расти, он возвращается к этим вещам. И Лютер был человек, который знал глубину своей греховности, которому Бог в своей милости открыл глубину или красоту креста Христова и что такое значит быть праведным верою. Вы праведные верою являете в своей жизни именно тот факт, что Бог возлюбил вас не за ваши дела, которые как будто бы вы сделали, не за то, что вы лучше кого-то еще, а Бог в своей верховной власти, как суверенный Господь, избрал вас, призвал вас и открыл ваше понимание на вещи, на которые сейчас большинство умов в нашей стране, они полностью закрыты. Люди эту фразу «праведный верою жив будет» неправильно читают в России, если ее читают даже. И только мы, которые знают истинное значение этого слова, истинное значение Евангелия, можем его распространять. Только евангельские верующие способны провозглашать то, что в конце концов понял Лютер и начал провозглашать. И сейчас наша эстафета, сейчас наша эпоха, сейчас мы должны так жить, так быть водимыми Господом, чтобы Христос прославлялся в нашей жизни. На этом я должен, наверное, остановиться и вернуть... Пробежаться по пунктам? Ну, ладно. Хорошо. Ну, следующий пункт, который вы видите, это богослов редукции. Знаете, что такое редукция? Это отрезать, да, по большому счету. То есть Лютера называют богословом редукции, потому что он брал католическое такое обросшее дерево богословское, обросшие вот этими индульгенциями, папской какой-то авторитетом, монастырскими этими обычаями, обрядами, законами и так далее и тому подобное, неправильным пониманием вечери Господней, неправильным пониманием всяких элементов, связанных с духовной жизнью. И он, знаете, просто вот подходил и начал вот эти вот вещи обрезать. Он сначала смел эти индульгенции, смел папский авторитет, смел власть соборов и начал потихоньку, знаете, избавляться от всего, что он не мог найти основания для чего в Священном Писании. И вот когда он стал вот этим вот, к чему он пришел, то вы знаете, вот эти вот три пункта, которые провозглашаются как пункты такие вот реформации, которые на самом деле потом дополняются еще двумя, и получается пять пунктов реформации. Это соля фиде, что означает что? Только вера, соля грация, только благодать, соля скриптура, только писание. И потом, что добавляется? Соля Христус. Да, только Христос и соли Део Глория, только два слава Божия. Вот это все пять пунктов, в конечном итоге, те, которых стал Лютер стал чемпионом. Он просто вернул людей к Священному Писанию, и Господь сотворил все остальное. Лютер был человек, как богослов, он сам был очень человечный человек, да, он был вот максималист и жил по полной программе. И для него факт того, что Бог стал человеком, был факт, который потряс его до глубины его души. Его богословие делает очень много на доктрине, которую мы с вами будем праздновать через месяц, там, пару месяцев, да, Рождество Христа, воплощение Иисуса Христа. То, что Бог стал плотью и обитал вместе с нами. Для Мартина Лютера вот в этом было сокрыто огромный ресурс победы христианской, огромный ресурс, ресурс торжества, огромное вот утешение того, что Бог действительно, Он знает, с чем мы имеем дело, когда мы живем в этом теле. И, конечно же, для Лютера центральность креста является вот точкой опоры. Он все начал измерять через то, насколько та или иная доктрина, она имеет прямое отношение к кресту. Он начал видеть Священное Писание как Писание о кресте Христа, о слове о распятом Христе, который восторжествовал над этой смертью. Он увидел, мы бы сегодня сказали, он был христоцентричным богословом. Да? То есть вот он был человеком, для которого Христос было все. И если что-то в богословии не имело отношения ко Христу, он просто считал это за мусор. Это абсолютно ему не нужно было. Потому что он знал, что вся наша надежда, единственная наша надежда, это лишь во Христе. И одно еще, что, за что Лютера, знаете, хвалят, когда они говорят о его, вот, о том, то, что он привнес в мышление людей, так это концепция призвания. Имеется в виду, что Лютер на самом деле, он стер вот эту грань между святым и мирским, между вот, церковным, Божьим и небожьим, якобы, в этом мире. И он начал говорить о том, что вот труд монаха, когда он трудится, он не более святый труд, нежели труд человека, который занимается земледелием и пашет землю, если оба трудятся во славу Божию. И он начал говорить о том, что каждый человек в том месте или в той роли, которой Господь его призвал, он может прославлять Христа, он может прославлять Бога. Его религия стала вдруг, вот протестантизм стал не просто религией церковников, не просто религией вот этих монастырей, когда нужно было удаляться из этого мира для того, чтобы получать духовность. Его религия и протестантская религия стала религией повсеместной. Везде можно было являть красоту Христа, везде можно было познавать Христа, везде можно было прославлять Христа, независимо от того, являетесь ли вы в человеческом понимании духовным лицом, да, принадлежащим к клиру, или же вы занимаетесь абсолютно светскими местами, вещами. Мать на кухне может прославлять Христа. Девочка, которая занимается какими-то вещами дома, она может прославлять Христа. Люди, которые занимают посты власти, где бы они находились, они могут прославлять Христа, потому что Бог призывает людей, и призвание это заключается в том, что Он уникально направляет каждого человека, чтобы человек мог в этом призвании, в своем призвании прославить Господа. Это на самом деле то, что мы с вами уже говорили. Смотря на Лютера, я думаю, не стоит, знаете, вот типа подумать, а могу ли я стать реформатором типа Лютера, да, смогу ли я сделать то, что Лютер сделал? Ну, вряд ли. Но не в этом наше призвание, не в этом наша цель. У нас есть другая цель, которую Господь нам уже верил, и эта цель, она имеет свое выражение здесь, в России. Она имеет выражение здесь, в настоящем веке, в настоящем времени, в настоящих условиях, в ваших условиях. Имеете ли вы работу хорошую или ее не имеете? Имеете ли вы семью или не имеете? Имеете ли вы, я не знаю, образование или вы не имеете? В том месте, где вы находитесь, вы по Божьему призванию можете прославлять Христа.